Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался, откуда, но он продолжал приходить, приносил мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их. Объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил, ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает. Ничего не помогало.
— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.
— Которая?
— Ну, с которой вы заходили тогда, беленькая такая.
— Какая же это моя девушка?
— Это моя стенографистка.
Вышла замуж и уволилась.
— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найду?
Нунан хотел было ответить, как обычно, мартышка вот подрастет, но вовремя остановился, сейчас бы это уже не прозвучало. — Стенографистка мне нужна, а не жена, — проворчал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистке. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.
— Еще бы, — сказала она.
Всю руку тогда об него отбила.
— Ах, даже так?
— Нунан сделал вид, что удивлен. — Ай да Гаррис.
— Господи, — сказала Гуд.
— Да он мне проходу не давал. Я только одного боялась, как бы Ред не узнал.
Бесшумно вошла мартышка. Возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда. Потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.
— Ну, что, мартышка? — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?
Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась.
Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.
— Да, Гута, — бодро сказал Нунан, — а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко.
— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах.
— Вы вот не спрашиваете, как мы живем, — продолжала она, — и правильно делаете. — Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего, да и не скроешь.
— У врача были? — спросил Нунан, не поднимая глаз.
— Да, ничего они не могут сделать. А один сказал... Она замолчала, он тоже молчал. Не о чем тут было говорить, и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль. Это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту, вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевой обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.
А один сказал, что она уже не человек, — проговорила Гута.
— Вздор, — глухо сказал Нунан.
— Обратитесь к настоящему специалисту, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю, устрою вам прием.
— Это к мяснику? —
она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо.
Это он и сказал. Видно, судьба.